Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем-всем привет, дорогие друзья! В прямом эфире «Теорема». Мы сегодня с вами продолжаем нашу трилогию по Достоевскому, по «Братьям Карамазовым». И окунаемся в глубочайшие и сложнейшие вопросы, над которыми ломают голову умы столетия. А мы вот такие дерзкие. Я и Виталий сегодня будем с вами вместе эту тему разбирать.
Ну да, и как любая теорема, собственно, у нас же даже передача так называется. Это нечто сложное, это же не просто аксиома, которая всем понятна. А мы хотим окунуться во что-то, что такое, знаешь, как теорема Ферма. Нужно сесть, объявить грант, да, и доказать. Вот, хорошо.
Итак, давай затравочку я прочитаю. В нашей группе ВКонтакте ток-шоу «Теорема». Мир вокруг нас сложный, зачастую невыносимый, в особенности для человека, честного с самим собой и ищущего справедливости. Как нам, будучи такими людьми, не остановиться в стадии Ивана Карамазова, если читали, поймете, как человека, разрушившего предыдущие основания, но не нашедшего новые? И что лучше, бороться с Богом или, может, просто игнорировать его существование? Продолжаем делиться впечатлениями от романа Достоевского «Братья Карамазовы» применительно к теоремам нашей современной жизни. И опросик у нас такой простой, даже для тех, кто не читал роман и не в курсе, о чем там вообще речь. Можно ли построить идеальное общество? Такой у нас вопрос, несколько вариантов ответов. Заходите в нашу группу ВКонтакте и голосуйте. Нам будут интересные результаты. А мы начнем. Итак,
да, давай вот с того. Мы говорили, да, в целом, допустим, кто-то присоединился к нам в первый раз. Мы говорили в прошлый раз очень много о романе. Но если кратко, то это большой, сложный, возможно, лучший роман Достоевского, возможно, лучшего русского писателя, но это по моей версии. Да.
Последний роман Достоевского.
Последний, да. И он такой многогранный, глубокий и очень сложный. Сложный, возможно, не для школьной программы, по крайней мере. Сложный, скажем так, для человека, который чуть-чуть не пожил и не знаком с тем, о чем говорят люди, которые там живут в то время, которых пытается написать Достоевский. В этом плане сложный, потому что если ты, допустим, читаешь, и ты, как бы с нуля для себя, вот как школьник, да, читаешь с нуля для себя, открываешь многих мыслей, тебе просто непонятно,
там,
о чем они говорят.
Там просто непонятно, потому что пошел, поговорил, поговорил.
И весь роман это сплошной либо диалог, либо монолог, да. И немножко описание того, что происходит.
И чуть-чуть экшена, собственно, там, да, детективная такая история.
Кстати, экшен захватывающий, хочется сказать. Он держит.
Как всегда у Достоевского детектив. Да. Поэтому глубину и многослойность, конечно, в школьном возрасте не понять. Я думаю, что мы с тобой до конца тоже,
да, возможно,
роман этот не,
конечно,
понимаем. И еще изучать, изучать, во всем мире его продолжать.
По крайней мере, несколько цитат, которые мы сегодня, я просто готовлю уже заранее всех слушателей, что мы будем сегодня много читать, потому что сама тема, она вот без обращения к тому, что автор говорит, она не может быть раскрыта. Но вот мы будем много читать, и вот даже эти цитаты, они вот настолько емкие, что вот хочется даже каждое предложение иногда анализировать, подумать, что же здесь имелось в виду. Вот, то есть такой роман почти что весь, да. Вот. И про Ивана. Потому что мы написали, что вот как не быть, да, таким, как Иван. Вернее, даже если ты такой, как Иван по натуре, как не остаться в этом состоянии?
В чем проблематика Ивана? Он честно смотрит на мир, понимает, что мир несправедлив, мир устроен неправильно, люди живут неправильным образом жизни, и у него в голове не укладывается, как это возможно, если существует Бог. То есть, если существует Бог как некая высшая материя, да, как угодно будем называть, как существо, которое, по идее, может контролировать все процессы и все явления, почему оно допускает, это существо, несправедливость в мире? Почему оно допускает наличие зла? Вот, наверное, главный вопрос.
И как
Ивана,
это зло искупить, если так тоже упростить немножечко? Куда его деть? То есть он говорит про то, что мне самому не хотелось бы... А мы, кстати, это прочитаем, но он говорит, мне самому не хотелось бы вот мучить, страдая, веря, он говорит, веря, да, веруя. А мне самому не хотелось бы стать удобрением для какой-то дальше справедливости. Он говорит, я сейчас хочу увидеть. Я хочу видеть при жизни, как это решится. Я не могу принять такого мира. И во многом Иван – это образец мысли, действительно, того времени. То есть тогда, мы знаем, наступает царство гуманизма, да, и которая повлияла очень сильно на человечество, потому что это было время, которое с трона, скажем так, царствующего, ну, в смысле трон, который был вот в головах людей, да, на нем сидела религия, угу. И к тому времени уже гуманизм, он приходит и как бы так сдвигает немножко.
Смена парадигмы и от религиозного сознания общество будет переходить к атеистическому сознанию, все мы это знаем, спустя уже 100 лет мир будет совершенно другим.
Да, и сейчас, ну, мы живем, как известно, в эпоху постмодернизма, когда уже люди вообще, они могут брать немножко оттуда, немножко оттуда, и в результате в этом, ни во что не верят.
И конфликты в итоге они в этом не видят и не замечают. А вот для Ивана это большой конфликт.
Да, как? А для Ивана, как для человека, я скажу так, верующего. Как для человека, который, вот мы в прошлой передаче говорили, он, ну, они там все герои, они все верят в Бога, и они все знают в том смысле Евангелие, в котором мы с вами привыкли говорить. Сейчас нужно часто людей просвещать этим, то есть русская крещена, но не просвещена, да, в чем-то в этом. Ну, действительно так. Мы об этом очень много в прошлый раз говорили, а сейчас хочется сказать, что Иван, он, ну, вот, человек, имеющий совесть, человек, он говорит, я не отвергаю Бога, да, он говорит, я просто не могу понять такого мира. Вот. Человек, который, ну, образованный, он знаком с наукой, с достижением того времени, и человек, который действительно пытается создать новый мир, потому что разочаровался во многом в старом. То есть вот когда традиционность, вот эта религиозность, да, она везде правила, и начались жесткие процессы с этим связанные, да, когда, ну, мы знаем, что в среде религиозной люди, ну, допускали ужасные грехи, да, и в должности покупались и так далее. У людей, ну, люди все это видят, да, и видят, во что превращается религия, что происходит с миром, который настолько вот и царской властью, да, управляем, и религиозной этой властью. И у людей начинается реакция. И он вот одна из, скажем так, ну, одна из форм того, что может быть с человеком. Он вроде бы честный, искренний, он вроде бы ищет Бога, но он не понимает, он не принимает такого мира, где вот эти есть князья, государи, господа, которые могут замучить ребенка крепостного на глазах. Он об этом очень много, он очень много жестких примеров в разговоре с Алешей, он приводит вот этих жестких примеров, когда простых людей мучают. Он не понимает этого.
Ну, причем, если вспомнить реформацию, например, извини, что я такой шаг назад
прекрасно
делаю, там тоже было неприятие существующего порядка в церкви.
Да.
И, тем не менее, выдвигались предложения, как это реформировать, как это изменить. Когда мы читаем рассуждения Ивана, он только отвергает, он готов разрушить, он готов не согласиться, но он не предлагает построение нового мира. Он фантазирует на эту тему, да, в его набросках «Великий инквизитор», да, он фантазирует, как бы могло бы оно быть.
Ну да, и там такая классная карикатура на религию нарисована. Вот на религию в том смысле, в смысле порабощения, в смысле системы, просто потрясающе. Мы с тобой что-то давай прочитаем. Нет, давай, наверное, вот что-то из Ивана сразу прочитаем, раз уж мы...
Да,
а потом
конечно.
Вот к классной цитате вернемся еще обратно. Ну вот об Иване, да, вот как ты хочешь прочитать вот из его слов то, что из его рассуждений.
«На всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных. Такого закона природы нет, чтобы человек любил человечество. Не существует вовсе. И что, если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали бы в свое бессмертие».
Я бы точку поставил, да?
Вот то он есть, о чем и говорит.
Если
да.
Ты любишь и живешь из-за того, что веришь в бессмертие. Вот, в этом-то... Ну, давай дальше.
И в этом-то и состоит весь закон естественный. Так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, и в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь.
Угу.
«Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия, то есть
антропофагия людоедство. Да.
Для каждого частного лица, например, как бы мы теперь ни верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».
Ну вот я заметил у Достоевского, прошу прощения, у него много таких вот, знаешь, как, грубо говоря, это как бы размышление, его, может быть, даже размышление, mm-hmm. выраженное словами героя. Это очень интересно. Он словами разных людей абсолютно, которые иногда очень противоположны, он доносит какие-то очень разумные размышления, возможно, свои.
Ну вот я так уже упоминал в прошлой передаче, что есть теория, что да. три брата Карамазовых — это три состояния.
Ну, очень похоже на правду.
Которые да. он прошел. То да. есть Дмитрий — это такая бурная молодость, когда он был игроманом, когда он любил погулять и выпить. Иван — это его размышления, его протест, когда он начинает думать о Боге, о религии. А Алёша — это вот уже его зрелость, когда он наконец-то приходит к личной встрече с Богом и к пониманию сущности Бога. Вот поэтому Иван такой переходный период.
Ну, пожалуйста, если вы захотите прочитать роман в результате, если мы хорошо его прорекламируем своими передачами, то вы не обращайте внимания на наши комментарии, читайте вот как с нуля, да, возможно, у вас не останется такое впечатление, ничего страшного. Но по факту интереснейший герой, да, и здесь он о чем говорит? Здесь он просто, это цитата вот из его долгого разговора с Алешей, где практически он монолог, потому что Алеша единственное, только соглашается иногда, и действительно соглашается с ним чаще всего, просто любя его. Он говорит, да, действительно сложно принять такой мир. Вот, но вот в этом диалоге здесь часть размышлений, в котором он говорит о том, что если нет веры в бессмертие, то тогда, значит, эгоизм и жизнь для себя, она не просто... Ну, то есть, это не просто не безнравственно, да, а это нормально.
Это бы, да, считалось естественным и даже считалось
необходимым, он говорит.
Да, потому что если ты не за себя, если ты не отстаиваешь только свои права, тогда тебя сожрут.
Но ну, хочется просто напомнить, что он об этом говорит не как утверждение, а как размышление. То есть это часть его, вот он колеблется. Почему, в чем проблема, да, Ивана, как ты говоришь? Он где-то на этой грани. Он так и остается весь роман на этой грани. Он как бы не может принять мира вот религиозного сознания, да, вот классического, где есть Бог и так далее, из-за каких-то определенных вещей, которые мы уже говорили. Но в то же самое время он и не совсем все это отрицает. Он как бы размышляет об этом весь роман. Он как бы не переходит никуда. Он как бы на этой грани, и ему очень сложно там.
По сути, это та же самая мысль, которую мы читали у Достоевского в «Преступлении и наказании». То есть, если, он говорит, если бессмертия нет, то человеку будет все дозволено. Ну, другими словами, если Бога нет, если все, о чем говорит христианское мировоззрение, это полная чушь, тогда действительно все позволено, и нет никаких границ.
Я вот сейчас подумал о том, что, возможно, это даже лучший персонаж вообще в романе. Самый интересный, потому что он очень отражает нас. Человек, который мучается в том мире, в котором он живет, ну, как мы писали, да, в затравке к передаче, не может понять каких-то вещей, в то же самое время хочет верить. И вот на этой грани стоя, да, ты либо туда, вот, вот этот выбор. И похоже, что в определенный момент на суде говоря, нет, я не скажу, что он выбирает в сторону Бога и в сторону веры в классическом понимании, но он какой-то делает шаг в сторону своей совести, какой-то хороший шаг, тем, что...
Ну, он делает определенный выбор, потому что перед ним стоит выбор. Если да. Он придерживается мнения, что я выше всех религиозных взглядов, мне все позволено, то он бы тогда не стал себя
да.
клеветать.
Приносить
да,
в жертву, да,
в жертву
и
за брата.
За брата, да. Это он сделал на суде.
А он просто это делает в конце. Спойлер такой, да? Значит, все-таки он со своими собственными размышлениями не до конца согласен. И все-таки что-то в нем сильнее, чем его вот эта безбожная
ну,
логика.
Как будто бы совесть и, скажем так, ну вот частичка Бога, да, который у нас во всех есть, который в нем живет, с которой он спорит, с которой у него сложности.
Она все равно в конце побеждает.
Она побеждает, да.
И при этом надо подчеркнуть, что он не неверующий человек. Смотри, что он сам говорит. Мы в прошлый раз приводили цитату, сейчас только часть с ней возьму, да. Он говорит... «Ни Бога я не принимаю, Алёша. Я только билет ему почтительнейше возвращаю». Угу. Он говорит, что он не согласен с такой ценой счастья, с такой ценой
ну, мироздания. Очень сложный вообще. И непонятный, да, мир.
Он говорит, я просто не хочу в этом мире жить. Вот, возьмите билет, до свидания просто. Я не могу принять прощение и возможность быть счастливым, если кто-то будет страдать при этом?
Вот у нас сейчас тоже не готов, как бы скажем так, ответ на этот вопрос. Если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, пишите, присоединяйтесь, мы всегда рады вашим комментариям. Вот, а я давай, знаешь что, я прочитаю следующую вот цитату, вот как раз по поводу его мучений. А, прости.
Интересно, мы рисуем, вот сейчас вот мы размышляем об Иване, но на самом деле эта точка зрения и сегодня является очень сильной точкой зрения людей, которые считают, что из-за того, что мир несправедлив, значит, Бога нет.
Я думаю, одна из самых...
Одна из сильнейших.
Сильнейших. Есть, но на самом деле есть такой простой христианский ответ, во-первых. И я думаю, мы с тобой уже к этому как-то приходили, даже на теоремах. Что, ну, на самом деле, мир... такой во многом из-за того, что человек сам выбрал, потому что Бог ему дал свободный выбор из-за того, что он его любит, и человек сам выбрал такой мир. То есть это, да, простая мысль, но все равно Иван гораздо более, как сказать, гораздо более последователен, гораздо более обдуман в своих размышлениях, и такой аргумент не всегда Ивана, в кавычках, удовлетворит. Ну давай прочитаем, у нас еще есть время, вот читаем, что Иван еще говорит. Вот он говорит: «Я клоп, и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено». Как же вот все эти, вот эти ребята, которые, которым от 20 до 30 лет в романе, все-таки классно говорят устами Достоевского. «Люди сами, значит, виноваты. Им дан был рай. Они захотели свободы и похитили огонь с небес. Сами, зная, что станут несчастны, значит, нечего их и жалеть. И, по-моему, по жалкому земному евклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь евклидовская дичь. Ведь я знаю же, ведь жить по ней я... Ведь я знаю это даже, но жить по ней я не могу согласиться». Вот он здесь говорит красивыми словами про Евклида. Поясним, да, наверное, что это, ну, грубо говоря, наш разумный научный мир, греческое сознание, в котором все мы на самом деле живем. То есть...
как раз, когда теорема доказывается, она вот этим, да, вот этим образом доказывается. Одно выходит из другого, одно выходит из другого. И он говорит, что вот я смотрю на этот мир, и если с этой точки зрения, то, ну да, все оно логично. Но я с этим все равно не могу согласиться, потому что жить в этом я не собираюсь.
Что мне в том, что виновных нет, и что все прямо и просто одно из другого выходит? И что я это знаю? Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. Возмездие в смысле...
Ну, справедливость.
Справедливость, да.
Да, он требует справедливости.
И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтобы я его сам увидел. Я веровал, я сам... Вот он говорит, я веровал, я хочу сам увидеть. И если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня. И если все без меня произойдет, то пусть...
то будет слишком,
да,
обидно.
Да, то будет слишком обидно. Ну, в общем, пусть воскресят меня, если... Потому что я же веровал, я хочу видеть. Не для того же я страдал, чтобы с собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Вот я об этом же говорил. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. То есть вот христиане верят в мир, который... в котором будет, наступит полная справедливость и искупление греха. И он говорит, а я хочу увидеть
я
это
хочу,
сейчас.
Я хочу, чтобы это было здесь. Уже,
я хочу здесь увидеть, сейчас, да. Я хочу видеть, я не могу принять. Просто так уйти и даже умереть, говорит, пусть меня воскресят. То есть я не могу просто так уйти и не увидеть этого своими глазами. Потому что не могу этого принять. Как можно жить без справедливости? Вот это весь Иван во многом.
Человек, который требует справедливости, да, прямо здесь и сейчас, и считает, что если Бог несправедлив, то никакого Бога нет.
Ну и что из этого вытекает? Давай немножко менять ракурс разговора. То есть смотри, он говорит, я никогда не могу понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то. По-моему, невозможно любить, а разве лишь дальних? Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался и лишь покажет свое лицо, пропала любовь. Очень
забавно.
Честный Иван.
Забавно, но как в точку, да?
Да, потому что реально, смотри, если ты не веришь в вечность и не совсем знаешь, для чего жить, то у тебя как будто бы и нет мотора для того, чтобы ближних-то любить. У тебя как будто бы нет энергии. И, ну, я думаю, что это из этого следует, мне кажется. И вот тогда получается действительно так, что любить... любить людей теоретически, да, зная о ком-то хорошо, легко.
Ой, да, за весь мир быть готовым умереть, да пожалуйста. А конкретно за какого-то человека, которого ты близко знаешь,
который рядом,
вот это гораздо сложнее.
Ну, потому что действительно это сложно, как мы знаем. Людей, с которыми мы рядом живем, искренне, вот правда, любить. А и вот это и есть, кстати, смотри, прямое следствие. То есть человек, на мой взгляд, да, он когда выбирает вот этот путь, он разочаровывается во многом. Ну, я сказал мотора, да, нет, энергии, может быть, нет внутри для того, чтобы того, кто рядом, любить. Но на самом деле, вот даже трудно выразить, ну, понимаешь, да, о чем я? То есть, ну, на самом деле так и есть.
В тему комментарий, который приходил к нам в нашей группе, Павел написал: «Нельзя построить идеальное общество, потому что нет даже ни одного идеального человека. И чем больше толпа, тем сложнее и строже должны быть правила, чтобы обуздать это стадо». Такой комментарий. Идеальных людей нет. А когда их много, это вообще невозможно. Поэтому и строгие должны быть правила, говорит он. То есть... Не может быть такого саморегулирующегося, счастливого общества, где правит любовь. Общество может быть только тираническим и деспотическим,
ну,
иначе
как...
его не обуздать.
Прокомментирую только как, наверное, следствие того, что мы в падшем мире, да, живем, где человек... Ну, на мой взгляд, нельзя все равно так воспринимать. Потому что так воспринимают вот в регистратуре в поликлинике людей. И мы все знаем, как ты себя чувствуешь и хочешь ли туда ходить.
А причем забавно было, недавно в поликлинике был, там сверху такой бегущая строка. И
мы рады, добро пожаловать.
Да, добро пожаловать. Наши принципы: приветливость, уважение. Мы ценим каждого нашего пациента. Я смотрю, я опускаю взгляд с этой таблички на реального человека, который, как он говорит, Иван, не спрятался.
Я кадр себе представил.
Это лицо, понимаешь, которое ни приветливости, ни уважения, ни терпения ко мне проявить не готово.
Ну, интересный комментарий, потому что, опять-таки, я думаю, Иван мог бы что-то такое сказать, что вот всем этим быдлом надо управлять, потому что это как следствие. Как следствие того, что ты не веришь в вечность, соответственно, не веришь в Божий, соответственно, ну, вот эти в Божьи, да, начала какие-то, потому что ты на религии, да, споткнулся, увидел это, соответственно, ты вот живешь в этом мире, где все дозволено, все должно быть дозволено, это нормально, соответственно, людьми надо управлять, потому что
они
не обузданные, они будут делать, что они хотят, а для того, чтобы ими править, нужно быть еще более жестким, вот. И мы вот в таком мире и живем во многом. Но интересно, что этот мир все-таки он такой неоднозначный. И Бог действует здесь. Бог действует общей благодатью, да, как говорил Кальвин и другие комментаторы. И даже там, даже вот в этом мире, даже там, в мире вот не решившихся таких Иванов и ожесточившихся, которые выбрали перейти на другую сторону силы, да, скажем так, Бог все равно там что-то делает, и Бог работает в Иване, в романе Карамазова точно так же. Что у нас
Итак,
со временем?
Смотри, мы с тобой рассмотрели точку зрения светскую такую, по сути. Ну, не светскую даже, а богоборческую. Я думаю, прежде чем перейти к точке зрения христианской...
На ту же самую проблему, с другой стороны.
Да. Я думаю, нам нужно прочитать одну интересную цитату,
Вот,
и потом послушаем песенку, и перейдем уже к другой точке зрения. «Мирская наука, читаю цитату, соединившись в великую силу, разобрала в последний век особенно все, что завещено в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивление достойно до какой слепоты, тогда как целое стоит перед их глазами незыблемо, как и прежде, и врата адова не одолеют его. Разве не жило оно 19 веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс, ибо и отрекшиеся от христианства, и бунтующие против него, в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их, ни в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинства его как образ, указанный древле Христом».
Угу.
«За деревьями не видим леса», так говорила моя учительница. И вот об этом здесь и речь.
Ну да, то есть наука как будто бы... Интересно, да, он... Вот мне нравится, как классики наши, ну вот я уже оговаривался, да, про Толстого и Достоевский также, как иногда они, знаешь, вот в суть, то есть иногда действительно мы, разговаривая о чем-то, мы как-то теряем суть, окраску, и приходим совершенно в другое какое-то состояние, где вроде бы как никаких аргументов нет. Здесь тоже нет жестких аргументов, с этим очень легко можно поспорить. О том, что наука, да, она копалась и потеряла суть, но ведь как это по-настоящему звучит, скажем так? Как это вот правдоподобно? Ты читаешь... И тебе как будто что-то открывается, ты как будто с высоты птичьего полета вдруг начинаешь смотреть на вот эту борьбу действительно мнений, знаешь, какая-то апологетика, еще что-то. Люди скрещивают мечи, и вот, ну, постоянно этой борьбе мнений мир живет, да, религиозный,
но,
да,
но потом
мирской.
Ты раз так отдаляешься и понимаешь, что Бог на все это с высоты смотрит.
Да.
И незыблемо.
И вот что-то остается. Такое есть, да, что действительно, да, наука там, ну, она как бы изучает все, она влезла в подробности, в мелочи, в то, как все устроено, но расчленив все, потерялась жизнь, потому что ты когда живое расчленяешь, да, жизнь, она уходит.
Естественно, да. Итак, мы переходим к музыкальной паузе. После музыкальной паузы мы вернемся и продолжим разговор на тему, что с нашим миром не так и как нам вообще верить в Бога, если мир несправедлив.
Time is going by so much faster than I'm starting to regret and I've spending all of it with you. Now I'm wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you. So if I have a yen, I've got to let you know you're never gonna be alone. From this moment on, if you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I'll hold you till the hurt is gone.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем снова здравствуйте, это ток-шоу «Теорема». Мы продолжаем разговор о несправедливом мире и о вере в Бога людей, которые в этом мире находятся. До перерыва мы рассмотрели точку зрения Ивана Карамазова, Иванов Карамазовых, как мы сказали, да? То есть точку зрения человека, который не готов принять Бога, не готов с ним иметь отношения, если мир так несправедлив.
Да, и во многом это взгляд вот постхристианской, скажем так, цивилизации. Потому что можно так сказать, что цивилизация была в кавычках, да, христианской в кавычках, я на этом заострю внимание, именно до вот этой эры гуманизма, о которой мы говорили. Тут как бы, ну, кто-то даже может со мной поспорить, но во многом, да, вот это так. И потом уже началось совсем такие интересные явления, и сейчас мы перейдем к миру, который сейчас нас окружает, о котором пророчески очень говорит Достоевский. Удивительно пророчески. В чем еще есть одна грань, один уровень романа. Вот. Но сейчас мы во многом все еще эти тенденции видим. То есть многие люди, они задают себе такие же вопросы, поэтому об этом сегодня интересно говорить. Вот. И давай вот что... Есть такой старец Зосима в романе.
Да, устами это... старца Зосимы Фёдор Михайлович Достоевский вообще по полочкам раскладывает весь современный мир. Мне кажется, что он действительно писал как будто о 21 веке.
Да.
Точь в точь. Вот читаешь и понимаешь, что это про нас.
Ну, кто такой старец Зосима? Я еще маленький комментарий. Какое-то время, да, останавливается автор на, скажем, таком явлении старчества в русской православной церкви. И он как-то неоднозначно к этому относится. С одной стороны, он представляет критику, да, этого явления. С другой стороны, как бы показывает, что вот какая-то сила есть, да, в таких особенных людях. И вот непонятно до конца его отношение, потому что, ну, лично мое мнение, что как бы человек, знающий Бога, такой, как он, да, может быть... Ну, и не классический, как бы, старец, скимник, монах. Вот. Ну, это мое мнение, да, я уже так частное мнение выражаю, но вот этот, кстати, старец, там, почему он такой неоднозначный? Потому что он не классический старец. Там есть, есть другой герой, который постник, да, ну, то есть постится, ничего вообще человеческого толком не ест, живет один, немножко диковат, и он очень карикатурно там написан, да, этот герой. И он противоставляется, то есть он не любил этого Зосима, потому что Зосима был, наоборот, такой очень человечный. И в этом плане у Достоевского это не совсем классический старец-скимник. Это тоже все очень интересно, об этом можно прочитать в романе, да, не будем в это углубляться сейчас.
И, скажем так, что когда старец Зосим умирает, он, Достоевский не пишет, что он стал классическим святым, то есть что его мощи там не тлеют, нет.
Да.
Его тело стало разлагаться, что послужило скандалом целым.
И это очень тоже интересно все, потому что здесь он как-то тоже, он из этого всего, он из вот этой мертвости религии и каких-то традиций, да, которые не всегда не жизнь в себе отнюдь. Вот он как бы обращает внимание к чему-то настоящему, к Богу, который вне этого всего. И то, чему учит Зосима, это не всегда вот так строго и жестко, как это бывает. А он учит любви. Он учит реальности какой-то жизни.
Давай
да.
прочитаем.
Давай, вот, конечно.
Про потребление. Интересный момент. «Ибо мир говорит», вот прям 21 век.
Это наставление Зосимы, да, 21 век.
«Ибо мир говорит, имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай. Вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из всего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали». Я сегодня
Невероятно.
Ехал по Рублеву-Успенскому шоссе, в объезд, ехал далеко сюда, в офис. Как известно, та самая Рублевка, да, где очень...
Звучит так, как Рублево-Успенская. Андрей из обители Рублево-Успенской по Рублево-Успенскому шоссе.
Причем, надо сказать, что Андрей Рублев — это иконописец, а Успение — это храм Успения, а на самом деле сейчас воспринимается как те, кто преуспели в рублях.
Успешные.
И вот я еду, и такие щиты большие вдоль дороги с рекламой очень дорогих автомобилей. Вот такие Aston Martin, там, Maybach, вот такие. И там написано, что ты имеешь право быть лучшим. Ты должен быть лучшим. Станем, да? Вот они, те самые слова старца Зосима.
Очень пророчески пишет здесь Достоевский, просто потрясающе. Вот читаешь и, ну, восхищаешь, ну, как сказать, удивляешься. Английское слово amazed, да, то есть реально удивлен и запутан одновременно немножко, как такое, как он, почему, как, но очень-очень он зрит как бы в корень. А я могу сказать, что сейчас просто это оформилось. Знаешь, то есть человек, ну, прошло столетие, и то, что тогда как-то вот, он же говорит здесь, это как идея, то есть это то, что сейчас мир говорит, но тогда мы видим, что герои во многом еще не такие.
А
мы
сейчас
говорим
это образ
об...
жизни.
А просто. Сейчас это просто оформилось и стало реальностью. И есть о чем задуматься.
Еще один интересный момент о будущем, говорит старец Зосим, уверяет, что мир чем далее, тем более единица, слагается в братское общение, тем, что сокращает расстояние, да, правда же, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте такому единению людей. Сокращает расстояние, то есть у нас все быстрее транспорт, возможности...
Ну, самолет,
да, куда
я
угодно,
сел, через 3 часа
переехать,
в другом месте.
И вообще по воздуху передает мысли. Мне кажется, про интернет, про сотовую связь здесь пророчество прозвучало. Но момент,
не верьте такому.
Не верьте, это ни при чем здесь. Технологии не делают людей ближе друг к другу. И это так классно сказано. Сколько бы у нас друзей в соцсетях не было, мы ближе с этими друзьями не станем посредством интернета.
И представляете, это можно все прочитать в романе Достоевского. «Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою». То есть...
То есть природа
свобода, как скорее утоление потребностей. «Ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок, живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства, иметь обеды, выезды, экипажи, майбах, чины и рабов-прислужников считаются уже такой необходимостью, для которой живут, жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее». То есть... Вот это потребление – это что-то, что людям настолько необходимо, больше, чем их душа, больше, чем простые человеческие вещи, он здесь пишет, и становится номером один в жизни. То есть потребление, желание чего-то иметь, вот здесь как мотив сердца, да, Достоевский говорит, это что-то, что реально современный идол, и современное рабство, я бы сказал. То, в чем люди живут, не осознавая себя, отдают себя этому и никак не могут с этого слезть. Ну, никак. Ну, просто уже не могут.
И более того, он продолжает, даже те, у которых ничего этого нет, и быть не может. Они также являются рабами. И тех, которые не богаты, то же самое видим. И у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью. К тому их ведут. То есть эта система ценностей, она разрушает людей, неважно какого ты уровня жизни. Если ты богат, ты будешь разрушен тем, что ты не будешь насыщаться потреблением. Если ты беден, ты все равно, естественно, не будешь насыщаться, потому что у тебя ничего нет. Только ты еще будешь при этом завидовать и ненавидеть.
Завидовать, заглушать пьянством. Сразу две параллели. Первая — это Рим. Помнишь, да, в котором вот эти праздники, которые часто приводят примеры, где люди ели и потом...
Исторгали
все. То есть, да, да, да. И чтобы еще опять есть, потому что вот ты не можешь насытиться, ты хочешь этих наслаждений до такой степени. Гедонизм. Вот. А с другой стороны, интересное пророчество, да, про даже, опять-таки, вот про то, что зальют кровью все такое, про революцию, которая потом произошла. Хотя, возможно, Достоевский чувствовал это волнение в воздухе, эти настроения, но вот действительно, как бы, вот этот народ, который мотивирован потреблением, да, который... У него дыра вот эта разъедается внутри, больше разъедается, и ты начинаешь заливать это пьянство.
И почему
наркотой,
революция и почему случилась? Потому что люди...
Какой-то искали ответ.
Они услышали призыв, что мы поделим все богатство равно на всех. Они подумали, ой-ой-ой,
но, с одной
я
стороны,
хочу приобщиться
с одной
к
стороны,
этому богатству.
А я вот что хотел сказать, что есть какой-то вот, если глубже, да, смотреть, вот у тебя эта дыра растет, ты как-то ее пытаешься удовлетворить, и тут тебе дают какой-то лозунг. И ты, ты думаешь, да, вот, наконец-то, мой ответ. Ради этого я готов даже жизнью пожертвовать. Ты приходишь, и потом, как мы видим, все это ни к чему не приводит. Потому что образуется точно такое же общество. Да?
Yeah.
Потому что все его идеалы просто...
происходит.
Просто мы видим, как, ну, к чему привело вообще, к чему...
Ну, тут Стругацких вспоминаю невольно, градобреченный, потому что там после революции то же самое абсолютно происходит, только другие люди сверху.
Ну, у нас действительно стало все гораздо хуже после революции. Ну, ладно, это все отдельная тема.
Вот
поговорим еще.
Ключевой вопрос после всего того, что он говорит здесь. Спрашиваю я вас, свободен ли такой человек? Ответ напрашивается сам собой, да? Я знал одного борца за идею, который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь этакий говорит, за человечество бороться иду. Но куда такой пойдет и на что он способен? На скорый поступок разве, а долго не вытерпит? И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому
единению
впали напротив в отъединение и уединение.
Очень интересная мысль.
Идеология потребления разъединяет людей.
Да.
Каждый только
как
для
факт.
Себя.
Ну, мы это видим сейчас, да. Вообще, давайте, ребят, задумаемся. Потому что куда мы дальше-то идем? Только, ну, очень интересно, как человечество, да, к чему это все идет.
Интересно, кстати, он говорит, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой.
Ну, там был, по факту, по роману такой человек.
Его наставник, да?
Да, и что же он говорил?
А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих? Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам и навыдумал?
Круто.
В уединении он, и какое ему дело до целого, и достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше.
Ну вот еще раз скажу.
Занавес.
Ну вот еще раз скажу, что тогда, видишь, это во многом звучит пророчески, да, человек уже, ну, с одной стороны, ничего не меняется в мире, да, это так было, но я просто подчеркну эту мысль, что как бы с одной стороны не меняется, а с другой стороны, сейчас мы живем, когда произошел полнейший разгул этого всего, и это стало, ну, религией, то есть новые часы Swatch, там, или G-Shock, новые Nike, да, и молодежь, ну, реально в Америке, ну, на полном серьезе, да, пацан, которому 4-5 лет, я видел просто видео недавно, да, и он такой, типа, сидит и говорит, ребята, не в Найках счастье. Ну, для них, как бы, даже уже представь, ну, и все-таки, вау, какой умный парень там, уже
а
такой молодой.
А в очереди
молодой
за седьмым айфоном,
люди
которые
погибают,
выстраиваются, да, умирают от голода в этой очереди. Это же безумие. У нас мало времени остается, поэтому я предлагаю еще один момент романа осветить. Это диалог Ивана с чертом. Полный перевертыш вообще всякого здравого смысла в этом диалоге.
Ну, он хорошо рисует просто вот лукавого, потому что он такой... как бы и прямо говорит о своих целях, да, вот что мы сейчас прочитаем. Mm-hmm. С другой стороны, вот то, что Достоевский называет «врет». То есть, как бы добавляет что-то, что не есть истина. Очень, очень он, на самом деле, вот если проанализировать, почитать, хорошо написан. То есть он такой, вот он какой-то лукавый. То есть он не всегда прав. Иногда он что-то много правды говорит, потом 95%, потом добавляет 5% того, что ему нужно, и в результате получается такая отравленная смесь красивая.
Но это противоположность того, о чем сам Иван думал даже. Угу. То, о чем говорит ему вот эта галлюцинация.
И противоположность уж, безусловно, слов Зосимы. Угу.
И поэтому разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Вот с чего надо приняться за дело, говорит черт Ивану. С этого надо бы начинать, слепцы ничего не понимающие. Раз человечество отречется поголовно от Бога, а я верю, что этот период совершится, да? Забавно, опять пророчество, да, звучит, то, само собой, без антропофагии пойдет все прежнее мировоззрение, и, главное, вся прежняя нравственность, наступит все новое.
Ну, так. То есть он говорит, даже жести не надо просто, ну, да, то да. есть, вот, людоедство, а просто наступит новая нравственность.
Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире, ведь, естественно, если Бога нет и бесконечности нет, только этот мир остается для удовольствий. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человека-бог. То, что происходит с нами, когда мы отвергаем Бога, мы служим себе и становимся мини-богами. Это действительно так. Вот тут он говорит правду.
Такие люди X.
Да. Угу. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею свою и наукою, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования, наслаждение небесное.
Упование, наслаждение небесное,
а вот
ради которого готов страдать.
А вот тут начинается ложь уже, потому что
да
не,
тут
не
так
утоляет
все тонко,
оно, не
да.
утоляет.
Ну, можно сказать, да, начинается ложь, но на самом деле он так тонко разговаривает, он такой просто характер, да, такой персонаж.
И вот дальше главная мысль. Всякий узнает, что он смертен весь без воскресения и при смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать на то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже без всякой мысли.
Да-да-да, конечно же.
Это же полная противоположность размышлениям Ивана. Но Иван говорит наоборот, если нет бесконечности, люди скатятся в пропасть. А черт ему говорит, наоборот, если нет бесконечности, люди станут людьми, будут любить друг друга.
Угу.
Просто так, без того, что им обещают. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни. Но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную. И прочее, прочее. Примило, только наступит ли когда-нибудь такой период или нет? Тут он задается вопросом. А дальше прямое руководство к действию всех Иванов, которые сомневаются в существовании Бога. Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и тысячу лет не устроится, то всякому сознающему уже и теперь истину позволительно устроиться совершенно... позволительно устроиться ему совершенно, как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему все позволено.
Угу.
Мало того, если даже период этот и никогда не наступит, так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеком-богом, даже хотя бы и одному в целом мире.
Вообще, длинный у них диалог, и он много цитат приводит. Вот это один из самых сильных отрывков, но на самом деле вот он... такой непростой. Вот я говорю про то, что персонаж. Вот персонажи у него окрашены все. У них есть какие-то, на самом деле, я не говорю про черта, но у многих у них как бы и плюсы, и минусы. И вот он тоже такой, он как бы интересный такой. Он сводит Ивана с ума. Он видно, что гораздо более мудрый, и он выбирает, о чем говорить с Иваном, да? Ну вот, да, если так представить, что действительно лукавый к нему пришел. И он отыгрывает хорошо Достоевский. То есть он и версию галлюцинации отыгрывает хорошо, и версию настоящего духовного существа, к Ивану пришедшего, отыгрывает хорошо.
Mm-hmm.
Вот. И если он пришел такой, да, и говорит с Иваном, он реально говорит, давит ему на какие-то места, на мозоли, при этом добавляя беря инициативу сразу в свои руки, добавляя каких-то вещей, которые Ивану хочется слышать, добавляя вот такую вот полную, какие-то, ну, полную какую-то ложь иногда, и он так этим играет, взвешивая все очень грамотно. Ну, как знает, да, человека враг, уже знает и знает, как с ним разговаривать. И в результате Иван мучается очень сильно от этого разговора, возможно, и потому, что у него сталкиваются, продолжают сталкиваться вот совесть его, да, вот это Божие, вот эта вера, а он ему еще больше давит. И вроде бы как Иван сам говорил про это и разрушал какие-то основания, он еще больше сюда продолжает давить. И вносит такой дисбаланс в своим общением очень, очень грамотно. Каждая фраза, каждое слово, каждый поворот. Он как будто играет на два хода быстрее Ивана, знаешь, в чем-то.
Чистой воды сатанинское мышление, на самом деле, потому что гордыня возводится как вот самая главная ценность. И все, о чем здесь говорит, это галлюцинация, этот черт, она строится именно на этой логике. Ты должен сам стать богом. То, с чем Люцифер в свое время, вот что с ним произошло, он сам хотел стать как бог и продолжает, и помнишь искушение в Эдемском саду. Точно так же строилось: изведайте добро и зло, и будете сами как боги. И тут он то же самое говорит, по сути-то, то же самое искушение: вы изведаете добро и зло, если бесконечности нет, бога нет, вы сами будете решать, что для вас добро и что зло, и будете сами как человека-боги.
И Достоевский карикатурно немножко об этом говорит. Почему? Потому что любой здравомыслящий человек может продолжить дальше линию и представить, что дальше будет, и там пропасть. Понимаешь, mm-hmm. да?
То есть, если каждый сам станет человеком богом.
То есть как-то еще становится понятно в этом во всем. Вот почему сложный, почему такой иногда такой воздушный какой-то, да, как будто по облакам скачешь, но они твердые, роман. Почему вот эти вот такие интересные диалоги? Потому что ты в результате видишь все равно какую-то окраску. И не нужно быть очень умным для того, чтобы все равно увидеть, что, о чем он говорит. Он как бы говорит о чем-то, что его цели преследуют: украсть, убить и погубить в результате. То есть он как-то рисует, он рисует, да, красивый мир, да, вот будет так, ну, как будто бы. Но ты, читая, ты чувствуешь, в чем здесь суть. И понимаешь, что это все приведет к гибели человечества. Угу.
Остается несколько минут. У нас есть два вопроса и итоги нашего опроса на странице ВКонтакте. Вопрос такой: как не остановиться в стадии Ивана, как человек, который разрушил предыдущие основания, но не нашел новые, и все-таки дойти до стадии Алеши? В чем разница, по сути, между Иваном и Алешей?
Ну, мы с тобой много сегодня говорили, и чисто с рациональной точки зрения у меня нет ответа. Может быть, ты что-то добавишь?
Я могу...
Мне кажется, здесь сердцем надо.
Я чувствую разницу между ними. Мне mm-hmm. кажется, что Иван рассуждает головой, а Леша действует сердцем. Иван только рассуждает, а Леша действует все время. Алеша не стесняется пойти в семью Снегирёвых, кажется, да? В которой не очень-то Карамазовых любит, а точнее, наоборот, очень не любит, да? Он им помогает. Он заступается там за этого мальчика. Он беседует с каждым, пытаясь всех помирить. Он любит, а Иван нет. Мне кажется, вот в чем разница. То есть, чтобы не остановиться на стадии Ивана, нужно любить.
Просто любить.
Любовь как главная ценность. Священное Писание об этом говорит.
Об этом
и если нет
многом,
любви,
да,
все разваливается. Все по кусочкам расползается. А любовь, она объединяет и дает мощный логический стержень всему Священному Писанию.
И Алеша не идеальный герой. Он мне вначале очень даже не понравился, когда я читал, но...
Такой какой-то вялый, да?
Он какой-то неживой.
Да.
Он какой-то робот немножко, да? Он такой... Всегда знаешь, что он ответит. Ну, во многом. Но, тем не менее, ты в конце проникаешься вот к нему... Мы об этом будем в следующей передаче говорить, да? Проникаешься к нему таким большим чувством. И на самом деле роман очень сильно вот этой любви учит. Невероятно. Через всех героев, через самого Ивана. Слушай, у меня есть еще тоже комментарий. Анастасия вот написала: мне кажется, лучше бороться, потому что борьба означает взаимодействие. Это на вопрос, как не остаться.
На вопрос, как, что бороться с Богом,
с Богом
или
да.
игнорировать да, его существование. Да.
Ну, вот. То есть лучше бороться, потому что борьба – это взаимодействие. Вот. Интересная мысль. То есть, если излагать это языком, часто используемым верующими, то лучше быть холодным или горячим, нежели игнорируя и быть теплым. Тем более, мне кажется, что с нашей стороны глупо полагать, что если мы боремся против Бога, то он в ответ борется против нас. Скорее, он вместе с нами борется за нас.
Все, времени совсем не остается. Итоги опроса читаю и завершаем нашу передачу. Можно ли построить идеальное общество? Голоса распределились так: по 26% да, можно. Просто нужно постараться быть хорошим человеком, ведь все начинается с тебя. И также 26% нет, мир обречен. Нужно просто смириться с этим и ждать избавления. Совершенно две противоположные полярные точки зрения. И по 16% да, если все поймут, что за ошибки придется платить вечностью. И нет, но можно найти комфортное местечко и наслаждаться жизнью, и не сходить с ума.
Ну, хорошо, обращайтесь к нам в группу ВКонтакте. У нас вот такие не всегда интересные опросы. Если вам интересно посмотреть, потому что у нас еще увеличится, может быть, количество голосующих. Такое бывает после передач. Посмотрите, прочитайте. Вот, я очень кратко... Мне очень понравилось то, что только что мы бегло прочитали вот от Анастасии. А, все-таки, несмотря на то, что я ответил то, что мир, на мой взгляд, обречен, и в нем глобально ничего не изменишь, но об этом описание говорит, мы можем менять мир вокруг нас, мы можем спасать людей из мира, но глобально в нем ничего не изменишь. Это мир, который мы сегодня много об этом читали, вот на этих рельсах
варианты
уже стоящих.
Варианты оба правильные. И да, от нас много зависит, мы должны быть людьми в настоящем смысле этого
слова. И любить, чему учит роман.
А во-вторых, да, мир обречен, и с этим ничего не поделаешь.
Но мне очень понравилось, что здесь вот Настя написала, она говорит то, что если тебе кажется, ты борешься против Бога, Бог на самом деле борется за тебя, а не против тебя. Потрясающая мысль, предлагаю на этом остановиться.
Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи на следующей неделе.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.